Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, в неделю 14 по Пятидесятнице, воскресный день, Святая Церковь предложила нам только что прослушанное вами Евангелие. Господь в этом Евангелии говорит притчу о Царстве Небесном. И в этой притче рассказывает и призывает нас очень самым серьезным образом отнестись к зову Божию, к призыву Божию в Царство Небесное. О каком же Царстве Небесном идет речь? О том ли, которое будет после страшного суда в полноте явлено для спасенных человеков, когда во всей славе там праведники прославятся, просияет паче солнца, и все спасенные возрадуются и войдут в радость Господа своего. Нет, не об этом уже в вершине славного царства идет речь. А речь идет о Царстве Божьем, которое открывается здесь, в земной жизни, когда еще не закрыто место для покаяния или для выбора человеческого. И Господь говорит: уподобись Царство Небесное царю, который приготовил пир сыну своему и послал рабов своих призвать званых, то есть людей, которые были у царя в списке приглашенных, они уже были ему известны, они входили в состав его друзей или хороших знакомых, и им были разосланы специальные приглашения, ибо они входили в число званых. И поскольку мы видим, что эти люди отвергли приглашение этого царя, и основным мотивом этого отвержения было увлечение земной, приходящей, временной, тленной жизнью. То есть в этой жизни человек делает выбор для себя лично, каждый человек. Или он выбирает Царство Божие, или он выбирает царство князя мира сего. То есть мир этот тленный, в похотях греховных тлеющий, и который закончится огнем, сгорит весь мир огнем. И человеческая жизнь часто и раньше, чем кончина мира наступает, каждого человека, и все прекратится, прервется все его пожелания, все его увлечения, все его удовлетворение страстям, попечение, заботы. И, как мы видим, именно заботы о земном послужили причиной того, что люди уклонились от этого призыва. Они пошли на купли своя, как говорит Господь, другие пошли на село своя, то есть заниматься тем имуществом, тем богатством, которым они обладали, для которых для них составляло более важную значимость, чем призыв Божий. И остальные, может быть, которые не обладали таким богатым имуществом, они отвергли призыв Божий на более мелких страстишках, зато они досадили слугам Божьим. В данном случае слугами Божьими названы те люди, которые посылаются Богом для проповеди Евангелия, для проповеди Царства Божия, начиная от апостолов и заканчивая сегодня живущими истинными служителями Господа Иисуса Христа и Церкви, которые призывают людей к покаянию и к приобщению к Царству Божию. Одних досадили, других убили. И мы знаем, что очень много вот, пострадала за верность Господу, за проповедь Евангелия, вот, от рук таких миролюбцев. Ибо в данном случае четко происходит грань между людьми боголюбцами или любителями Царства Божия и миролюбцами, любителями мира сего. Хотя формально некоторые из них могут принадлежать истинной церкви. Но, как видим, формальная принадлежность не спасает этих людей, не решает их вечной участи. Они внутренне принадлежат миру сему. И когда приходит призыв в Царство Божие, а он происходит каждую божественную литургию, ибо каждую божественную литургию, как бы Царство Божие с особой силой проявляет себя здесь. Это и есть тот пир брачный, на который Господь созывает всех верных. И поэтому литургия называется литургией верных, а не просто верующих во Христа. Не просто верующих, а верных. Ибо верующие могут быть и оглашенные, вот, и находящиеся под епитимьей, и просто верующие, но не признающие церковь, вот, признающие как бы божество Иисуса, как мы знаем, но отвергающие церковь, отвергающие поклонение Божьей Матери, святым, Христу и так далее. То есть находящиеся в разных ересях и заблуждениях. Поэтому простая вера, что Господь есть Бог, Иисус Христос есть Бог, она не спасает. Потому что принимать нужно смиренно все учение, все то божественное откровение, которое принес Господь Иисус Христос со всеми его заповедями. И нельзя по человеческому произволу или по внушению демонов что-то избирать, а что-то отвергать и думать, что достаточно вот такого избрания, выбор каких-то заповедей, которые мне нравятся, а остальными буду пренебрегать. Нет, такой человек не может называться верным, он не получит благодати спасительной и не войдет в Царство Небесное. В этой жизни человек делает выбор. И Господь этой притчей научает нас, что мы должны сделать самый серьезный выбор сейчас, сегодня, с того момента, как мы уверовали в Его божественность, как мы приняли Его учение, Его заповеди, догматы, как мы вошли формально в состав Церкви истинной Христовой, мы должны измениться и жить только ради Царства Небесного, только ради Него. Если мы все свои усилия, все свое понимание, все свои умения, все свои желания, все свои чаяния не сосредоточим на стяжании Царства Небесного, которое достигается здесь посредством правильного подвига, покаяния и молитвы, и стяжанием благодати Духа Святаго, даруем за этот подвиг, при всяком самоотвержении и смирении, то мы свою задачу не выполняем. Если мы будем пытаться примирить в самом себе два непримиримых начала, Царство Божие, благодать Божию и Царство мира сего, мирские утехи, заботы, попечения и все, что греховные страсти нам рисуют, что нам любо-дорого по греховным страстям нашим, то это заведомо порочный, пагубный и погибельный путь. Господь, отрезвляя нас, учит нас, что невозможно служить двум господам, Богу и Мамоне, то есть богатству или миру всему во всех ее проявлениях, во всех страстях. Потому что каждая страсть греховная, она принадлежит миру сему. Она от мира сего, она не свыше. В Царстве Божьем нет никаких страстей. И что же согласно притче, происходит дальше. Царь, который увидел, как званые люди отвергли его приглашение, и не просто отвергли, а даже пошли на убийство, на оскорбление его слуг, а значит, оскорбление самого царя, то есть очень проявили такую агрессию против благодетеля своего, справедливо разгневался и наказал их. Послал воинов своих, мы должны разуметь, что этими воинами будут ангелы, это воины Царя Небесного, и погубили этих убийц, которые убили прежде всего себя для Царства Божия, а затем, убив себя, они уже не остановятся перед тем, чтобы убить любого верующего и верного Христу и самого Господа Иисуса Христа, если бы обстоятельства позволяли им, как это было позволено и попущением Божьим книжникам, фарисеям, саддукеям того времени. Эти не могут достать живого воскресшего Господа непосредственно, но они убивают его как бы для себя и борются с Духом Святым. И город их зажег огнем. Городом грешников является эта земля. Это то место, где они еще могут обольщаться, обманываться, вот, любодействовать с демонами и служить своим греховным и нечистым страстям. До времени суда, до времени, когда земля будет вся искушена огнем, и все дела человеческие на ней сгорят. И в этом смысле притча уже предупреждает, что земля эта обречена огню, как в других местах Писания, об этом ясно говорят апостолы, и бледется огню, значит, от Бога. Так как Содом, Гоморра и пять окрестных городов были лишь маленьким образцом, прообразом того, что случится со всем миром, со всей землей в момент ее преисуществления, изменения, очищения огненного. И дальше показывается особая милость Творца, Создателя нашего, Отца Небесного, который не пожалел Сына Единородного, равночестного, равного, единого Бога, вторую ипостась, и послал его на страшное, лютое мучение во искупление рода человеческого, во исцеление падшей человеческой природы. Ради этих заслуг Сына Своего Отец Небесный послал других слуг Своих на распутье мира сего, на дороги. Это очень важно обратить внимание, куда он послал их. Он не сказал, пойдите там по ресторанам, по спортивным стадионам или по каким-то другим театрам, веселительным заведениям. Нет. Он сказал, пойдите на распутье. То есть на разные дороги, которыми идут люди. То есть люди куда-то и шли. Они пытались в этой жизни найти свою дорогу к так называемому по человеческому языку счастью. Каждый понимал что-то свое под этим. Для кого-то это было исцеление от болезни, посившей его, для кого-то было стяжание денег, для кого-то еще что-то, вот, покупка дома, или рождение ребенка, или еще создание семьи и так далее. То есть все земные, конечно же, вот эти человеческие, вот такие маленькие радости. И они, не зная истинного Бога, не зная Его славы, величия, красоты и могущества, променивали в этом смысле непознанное ими вечное Царство Небесное на вот эти маленькие земные приходящие радости. И на этих дорогах, как говорит нам эта притча, были разные люди, и добрые, и злые. Вот. Здесь понятие «добрые» и «злые» сказано в человеческом понимании. Потому что все неверовавшие во Христа, истинного Бога, не принявшие Его заповеди, догматы и не вступившие в Церковь, они все для Царства Небесного, для Бога, есть злые в духовном понимании. А если брать чисто человеческую сторону и отличать добрых от злых, то здесь можно сказать, что этот человек добрый, этот злой. И об этом идет речь. То есть, что это по сравнению человек с человеком. Один был добрый, другой был злой по своей натуре, по своей природе или по своему сложению, так как человек сам себя успел довести до такого состояния, что он был злым. И невзирая на различия этих состояний, на вот человеческое доброе или злое, были призваны все, кто только находился на дорогах. Ибо человек, идущий куда-то по дороге, он не чувствует себя дома. То есть он не обустроен, он не так привязан к миру сему. Может, он ищет этой привязанности, но он еще не привязан. И такого человека легче обратить, чем того, у кого есть села, купли и другие уже имущества, стяжания, какие-то привязанности, которые трудно оставить, и на которые человек легко променивает неизвестное ему или невкушенное им Царство Небесное. И именно этих людей повелел пригласить Господь и Бог на брачный пир Сына Своего Господа Иисуса Христа. И эти люди не сопротивлялись, как мы видим. Они не стали говорить, нет, не пойдем, а пойдем дальше своей дорогой. Нет, они пришли и наполнили этот пир. И вышел Господь осмотреть этих людей. И увидел одного человека, который сидел со всеми приглашенными, но он не был одет в брачное одеяние. А надо сказать, что на Востоке, в то время, когда проповедовал Господь, существовал общеизвестный и общепринятый обычай, что если человек был приглашен на какое-то торжественное пиршество по случаю то ли свадьбы, то ли еще какого-то празднования к знатному, высокопоставленному человеку, то он никак не мог прийти в своей обыкновенной там, рабочей одежде или какой-то своей домашней одежде или там, даже военной одежде. Обязательно должен был одеть особую одежду, так называемую брачную. И никто не мог оправдаться тем, что у него нет средств иметь эту одежду. Потому что для тех людей, у которых не было возможности иметь собственной одежды, вот и этого именно вида, хозяин дома перед дверями поручал слугам и ставил короб с одеждой в достаточном количестве, и все, кто входили, и слуги видели, что они находятся не в том одеянии, они предлагали сменить здесь одежду временно, одеть эту брачную одежду, чтобы выглядеть прилично этому торжеству. И поэтому было удивительно, как этот человек прошел в зал и не одев брачную одежду, которая предлагалась всякому уходящему. Значит, лукавство этого человека было в том, что он проник не законным способом, как говорит Господь в этом месте, прилазя инуде. То есть перелазя через забор или через окно, или там какими-то подвалами, не знаю, как он проник, вот, не знаем мы это конкретно, но знаем, что не зашел законно. То есть он не вошел дверями, иначе бы никак невозможно было бы ему остаться в рубище страстей. Небрачная одежда в духовном смысле означает, что человек одет, значит, ветхого человека в рубище страстей, в том своем падении. Брачная одежда по учению святых отцов означает разные духовные добродетели. Это и смирение, это и блаженная нищета духовная, как мы поем в Божественной литургии, первая ступенька, блаженный нищий духом, яко тех есть Царство Небесное. Нищета духовная – это первое духовное состояние, первая ступень из девяти духовных степеней, указанных Господом на горной проповеди, которая уже позволяет человеку войти в Царство Божие. Еще не достигнут совершенства, но уже он вхож туда, ибо у него достаточно степень смирения, познания своей греховности, отторжения греха, ненависть к греху и глубокое сокрушение о своем падении, о падении рода человеческого, потому что оно всем одно. И он находится в глубочайшей нищете духовной, и таковых есть Царство Небесное, как сказал сам Господь. Поэтому это самая первая ступенька, это как бы самая первая брачная одежда, которую только, значит, может иметь человек, и уже в Царстве Божьем его не выгонят оттуда. Вот, естественно, следующим будет плач блаженный, это еще уже высшая ступенька, и может, человек может быть одет в сокрушение, и рождаемое от него смирение. Вот. И следующие ступеньки – кротость, алкание и жаждание правды Божией, милость, милостивость, состояние, чистота сердечная, вот, которая уже достигает бесстрастия, и, значит, миротворчество, то есть когда сердце достигает мира Божьего в высшей степени, который не вмещает никакой мир. И, конечно же, потом уже способность терпеть самые лютые скорби, гонения, изгнания, уподобляясь Господу с радостью, вот, с благодарением и без всякого малейшего смущения, осуждения гонителей или пренебрежения, презрения их. Это высшая способность человеческого духа, поэтому эта ступенька вот поставлена самой высокой в из этих девяти ступенек. Ибо это предел христианского совершенства, возможно, на земле, и уподобление Господу в том, что гонимый человек за правду гонится или за имя Божие поносится всеми, гонится, убивается в лютых муках, может заканчивать свою жизнь. И это высшее, что может достигнуть человек в этой жизни. Такие виды брачного одеяния возможны для людей, чтобы они законно присутствовали в Царстве Божьем на этом пиршестве. И господин пира, Господь наш, не нашел у этого человека подобного одеяния. А если брать это не по ступенькам, а просто вот в целом понять, что же такое брачное одеяние, то это благодать Духа Святаго, так или иначе стяжанное и сохраняемое человеком, и проявляемое или в виде плача, или в виде нищеты духовной, или вот тех видах, о которых говорит Господь. И а раз есть на человеке благодать Духа Святаго, то ясно, что он смиренен, потому что только смиренным дается благодать, и он отторг грех, то есть он прошел подвиг покаяния, он изменился. Значит, человек, не имеющий брачного деяния, не принес должного покаяния, искреннего и истинного покаяния, он не изменил свое отношение к греху, в котором он живет и который в нем живет. И поэтому он пребывает в ветхом одеянии, в рубище страстей. Но Господь и здесь явил свою удивительную милость, свое смирение. Он не просто увидел этого человека и сказал, немедленно вы видите его. Он дал ему шанс покаяться, объяснить, почему он пришел в таком состоянии. И если бы этот человек уже здесь смирился бы, упал в ноги и сказал, прости меня, ленивого, лукавого раба, я услыхал твой призыв, и мне захотелось поучаствовать даром в торжественном пире, чтобы тут наесться, напиться там или насладиться какими-то, значит, удовольствиями. Вот. И это было для меня главным. Это когда люди думают, что Царство Божие есть питье, пища или что-то такое подобное, только как бы в лучшей степени приготовленное, чем на земле. Это ошибочное мнение, ибо Царство Божие есть радость о Духе Святом, а не как какое-то земные чувственные переживания. Но некоторые по ошибке идут в церковь и думают, что в церкви можно получить какие-то земные льготы, преимущества или какие-то вот для земной жизни перспективы. И они не могут в своем сознании отрицать бытие Божие, поэтому пытаются совместить и как бы угодить Богу внешним формальным почтением Его, прочтением положенных молитв, выстоянием положенных служб, но взамен они ищут не Царствие Божие раскрыть в себе, да, как Господь запретил, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, прежде всего другого, это надо искать по заповеди Божией, а Царство Божие внутрь вас есть, то есть надо заниматься внутренней жизнью, что посредством покаяния, плача, непрестанной Иисусовой молитвы, участием в таинствах церковных, раскрыть в себе Царство Божие и раскрыть в себе ад, который существует там, и удалить ад, избавиться от страстей, и тогда раскрыть во всей полноте Царство Божие внутри себя. Этого не захотел сделать этот человек. Если бы он признался в этом, попросил прощения, возможно, Господь послал бы его к дверям, и его бы облачили в брачную одежду, и тогда бы он вернулся уже с радостью, что он продолжает пир уже в новом качестве. Но этот человек не мог уже правильно отнестись, воспользоваться случаем, предоставленным милостью и промыслом Божьим. И почему мы видим, что Господь милостиво подошел к нему? Потому что он его назвал друже. Вот обратите внимание, когда мы видим в нашей жизни, когда мы имеем какую-то власть или влияние на какой-то случай, и видим, что что-то происходит не так, на работе или в школе, или где-то еще, где от нас что-то зависит, и мы сразу можем накинуться на человека со справедливыми вот, укоризнами, вразумлениями, обличениями. Но мы не скажем, друже, сразу скажем, эх ты, негодяй, ты почему так и так делаешь? Вот. И это говорит о нашей гордости, о нашей немилостивости. Вот. А Господь научает нас, что даже явно, ведь он же знал, что этот человек грешный, пришел без покаяния, лукаво вошел и попал совершенно не в том одеянии. И мог бы сразу его поставить на место. Нет, он ему говорит, друже, как ты вошел сюда? То есть объясни мне в таком одеянии. Ведь в дверях же раздают эти одежды, так же ты не мог прийти сюда. Вот. И в ответ было что? Пагубное молчание. То есть в данном случае оправдание, это редкий случай, когда оправдание было не в многословии и прикословии, ибо нечего было сказать ему, а просто в молчании. Но это молчание было как раз оскорбительным для Бога. Ибо если Бог задает вопрос, то обязательно человек должен смиренно ответить со слезами, сокрушением: «Прости, Господи, я мерзость пред Тобой, я виноват во всем, я дерзнул войти на Твою вечерю, преисполненный рубище страстей, я дерзкий, я наглый, достоин всякого наказания, отошли меня со своего праздника в муку вечную». Если бы так человек сам себя осудил, если так смирился искренно в глубине духа, то, конечно же, Господь сказал: «Друже, прощаю тебе грехи твои, пойди только, омойся, одень чистую одежду брачную и приходи сюда». Молчанием этот человек явил свое пренебрежение Богу, свое неизменное пребывание вот, в падении, в греховности и без всякого желания измениться. Он ничего не стал делать для того, чтобы воспользоваться этой милостью Божией. Как в свое время Господь давал шанс согрешившему Адаму и Еве, вступая в беседу с ними, Господь все знал, что произошло, и он не нуждался вот в каких-то фактах, доказательствах или расследовании каком-то. Он ни в чем не нуждался. Он вступил в диалог с падшими людьми с одной целью – дать им шанс к покаянию. К покаянию. Больше никакой цели не преследовал. И поэтому тоже, в какой смиренной форме он говорил Адаму и Еве. Не стал их сразу обвинять. Вот вы там нарушили. Может быть, вы вкусили? В виде вопроса, чтобы помочь им. Только сказать: да, это мы вкусили, это мы виноваты, и все. И если бы они раскаялись, то человечество не пошло бы таким вот тяжелым путем падения, и за которым нужно было Богу, Сыну Божию, второму ипостаси, спускаться на землю, принимать человеческую плоть для того, чтобы пострадать и искупить род человеческий. Подобное и в этой притче. Господь своей беседой, причем очень смиренной такой, благожелательной, говорит: друг, как ты вошел сюда? И мы видим, что это человек прилагает грех ко греху. Лукаво войдя, он лукаво пытается уйти от ответа молчанием. Хотя Адам и Ева ушли от Бога другим путем. Они стали оправдываться: это не я, это жена, сказал Адам, а Ева сказала: это не я, это змей. То есть там было оправдание путем перебрасывания вины своей на источник искушения. Здесь он не мог ни на кого перебросить, он просто молчал. И этим молчанием он также оскорбил величие Божие. И за этим последовало совершенно справедливое возмездие по его духовному состоянию. Господь сказал слугам: возьмите его, свяжите и везите во тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубов. Это страшное наказание. Господь в своих притчах, еще в земном поучении, получает нас, что есть вечные муки, есть тьма кромешная, есть плач и скрежет зубов, плач безутешный, мучащий человека, и скрежет зубов от невыносимых мук и терзаний вечности, что шутить с Богом великим, святым и славным не подобает. И нужно смиренно принимать от Него все, и еще в земной жизни постараться обрести Царство Божие и брачные одежды для этого Царствия. И, заключая притчу, Господь говорит: потому что много званых, а мало избранных. Этими словами Господь показывает всем возможным Его последователям, что недостаточно формального входа в церковь, или быть формальным последователем Иисуса Христа, принять его умом своим догматы, заповеди и все, что он принес на землю по откровенным учениям, а также войти в его церковь и формально все выполнять. Этого совсем недостаточно. Этим человек только входит в число званных. То есть призвали, он как бы пошел формально. Нужно быть избранным. А избрание происходит как раз покаянным подвигом, когда человек из своей смерти душевной, из своего греховного падения сначала познает его милостью, благодатью Божией в подвиге покаяния и молитвы, затем долгим, постепенным подвигом изживает это из себя, эту смерть, эту греховность, которую человек после падения заражен, а не цельную лютую болезнь, которую человек никакими способами не может излечиться, кроме как благодатью Духа Святаго. И поэтому он разменивает все земные утехи, наслаждения, заботы, попечения и все, что другие люди ценят к откровенной жизни, он все это в уме-то вменяет и сосредотачивает все внимание на бесценном даре, на своей вечной душе, для того, чтобы привести ее в должное положение и состояние, какое требует от нее Бог, который придет в свое время судить за все дела, слова, помышления и чувства, которые люди в земной жизни допускали. И это очень строгое предупреждение нам, чтобы мы не были хладными, небрежными, несерьезными, и чтобы мы все-таки в земной жизни сделали не только формальный выбор в сторону Бога и Церкви, а чтобы мы сделали тот внутренний выбор, как бы доказали, что мы действительно избрали Царство Божие, действительно избрали Бога и благодать Его, ценим это, и всем своей жизнью доказываем, что это для нас самое главное, самое ценное и драгоценное в жизни, что это единое на потребу, это то, ради чего мы живем, это цель нашей жизни, это смысл нашей жизни, это то, что для нас самое главное. И если мы это будем не просто заявлять устами, а изо дня в день доказывать это верностью Господа, а верность Господу для грешника, начинающего каяться, состоит в отношении к греху, то есть не унывая, не отчаиваясь, каждодневно, опять и опять, и снова бороться с живущим внутри меня грехом. Бороться со всеми его проявлениями, в помыслах, в ощущениях, в делах, в словах, вольными, невольными грехами, ночью и днем. Всегда противостоять греху, призывая помощь Божию, Его благодать, Его всемогущее имя, Его крестное знамение, Его таинство и все, что Господь даровал ангелу-хранителю, и все, что Господь даровал нам в помощь, сознавая свою полную немощь и неспособность своими собственными усилиями что-либо изменить, а тем более избавиться от греха, от греховных страстей, от смерти вечной своими собственными усилиями. Но, тем не менее, прилагать свои эти немощные усилия для свидетельства, что я действительно хочу. Никакой другой заслуги в этих усилиях нету. То есть, с помощью своих усилий человек никак не может. Поэтому Господь, исцеляя его от самонадеянности и от его гордости, будет попускать в течение жизни многие скорби, неприятности, и всякие прискорбности для того, чтобы постоянно очищать его, прежде всего, от гордости и от самонадеянности, чтобы человек уповал только на Бога, только на божественную благодать, проявляемую в разных видах, какие только доступны человеку. Помощь святых, молитвами святых, Пречистой Матери, Господа нашего Иисуса Христа, силой креста и всех других ангелов, посылаемых помощь людям, и все других средств, и непосредственно благодати Духа Святаго, даруемой и в таинствах при определенных условиях, если человек со своей стороны выполняет требуемые Вот, и за молитву, за покаяние, за сокрушение, за смирение, за прощение ближним, за неосуждение ближних. И все, и сами эти состояния достигаются благодатной помощью Божией. И только при одном условии, если человек будет бороться за свою вечную участь, бороться с грехом, который каждодневно, каждочасно, ежеминутно и даже ежесекундно нападает на человека, или из его падшего естества исходит, или внушается демонами, в любых видах надо противостоять этому. Этому научает нас Господь, этому научает нас Святая Церковь, Святые Отцы Церкви, как противостоять греху. Надо глубоко осознавать, что любое греховное впечатление, будь то греховное слово, будь то греховное дело, будь то греховный помысл или греховное чувство, даже самое слабое, допущенное в течение сегодняшнего дня, скажем, оно, несмотря на то, что мы не чувствуем как бы вреда от него сразу, и нам кажется, что ничего страшного не случилось. Подумаешь, я плохо подумал о проходящем человеке, или о брате, или что-то еще. Просто подумал плохо. И вроде как мне ничего не случилось, и я не провалился, я сразу в преисподнюю, и не загорелся, и не горю огнем мучений, и терзание совести меня не мучает, и вообще ничего как бы не случилось. И поэтому, обольщаясь и обманываясь подобным как бы ненаказанностью, мы думаем, что ничего страшного не случилось. На самом деле, по духовному закону, обязательно, рано или поздно, и может, то есть не сразу, а через какое-то даже время, но сотворенный грех, даже в принятии помысла, даже в принятии греховного ощущения, даже в каком-то согласии на внутреннем, на грех, хотя внешне мы его как бы и не сделали, у нас нет условий, не позволяет, но внутренне мы соизволили, как бы усладились. А вот неплохо было бы там вот так бы. А потом, да нет, ладно, не буду. Все, если это не загладить достодолжным, соразмерным покаянием, сокрушением, отвращение от этого греха, исповедью этого греха и терпением прискорбности за этот грех, соответствующей мерой скорби, то обязательно мы попадаем по этому греху под вечное мучение. Это раз. Во-вторых, обязательно, рано или поздно, злой плод принесет этот грех. То есть проявление вреда наступит обязательно. И мы не обманываемся тем, что оно не наступает немедленно, тут же. А может пройдет какое-то время, и вдруг, когда мы уже как бы, может быть, в этот момент даже и не грешили бы явно, а даже увлекались благочестивыми какими-то делами, и вдруг наше благочестивое состояние прерывается, и грех насильно вторгается в нашу душу, овладевает и наносит раны внутренние, смущение, терзание, мучение. Мы лишаемся мира, даже того, какого имели до этого момента. И мы не можем понять, как бы просматривая текущий день, не может быть, подожди, что же я сегодня такого сделал, что меня вдруг постигло такое мучение. И как бы недоумеваем, я же сегодня так старался, с утра молился, весь день молился, читал Евангелие, постоял службу, вернулся дома опять молился. Что ж такое, почему же вдруг случилось такое несчастье со мной? И от этого можем еще в другой грех пасть. В хулу, на какой-то божественный промысел, Как же так? Я все хорошо делал сегодня, и вдруг мне постигло мучение. А мы не можем соразмерить, что оказывается сегодня, и именно в день относительного благополучия, меня и постиг мой долг. Тот неисповеданный, нераскаянный, неизглаженный из души грех, который я сделал, может быть, 5 дней назад, или 5 месяцев назад, а может и 5 лет назад, это уже от нас не зависит, когда проявит себя плод. Поэтому надо жить внимательнейшей жизнью, наблюдать каждодневно за каждым помыслом, какой помысл входит в душу, почему он приходит, откуда, от кого он, следить, спрашивать, разбираться, отгонять, если видим смущение, неприязнь от этого помысла. Он явно от демонов или от падшего естества. Также ощущение не доверять себе. Мы больны, повреждены и в большей степени нечувственны даже вот греховным таким приражением, в том смысле, что мы не чувствуем вреда наносимого, который потом впоследствии обязательно скажется. И поэтому нельзя пренебрегать ни малейшим помыслом, ни малейшим впечатлением. Идешь по городу, скажем, и видишь, в глаза впала какая-то безобразная, отвратительная или мерзкая картина. Ты не искал ее специально, избави Господи. Вот. Но так сложилось обстоятельство. Ты осквернился зрением, потому что ты увидел нечто непристойное и недостойное, значит, сына по благодати, сына Божия, христианина. И поэтому нельзя и это впечатление, которое вторглось в душу посредством зрения ли, слуха ли, обоняния ли, осязания ли, или помысла, оставить без внимания, без должного противодействия, без должной работы. И мы видим, если у нас грязно в квартире или в доме, то если мы не будем принимать меры, чистота сама собою не наступит. Так и с душою. Если мы тут же не выразим свое отношение к этому греховному помыслу, впечатлению, ощущению, то этим мы и доказываем, что мы согласны, мы предаем Бога, мы предаем Его Царство, и оставляя без внимания вторгнувшийся в нашу душу тем или иным образом грех, мы и даем Ему место. И он в нас будет возрастать, укрепляться в страсти это, и затем нам будет еще больше трудов и скорбей, чтобы изгладить. А мы это делаем каждодневно множество раз. И кто из нас так относится к греху, как это требует Господь и научает святые отцы, чтобы сразу заявить свою ненависть к Нему. Мы не можем не согрешать, мы не можем не поддаваться впечатлениям, мы не можем не обращать помыслы, пока мы не достигнем особой степени духовной крепости и совершенства. Но отношение к происходящему мы можем и должны выявлять, ибо иначе Бог бы нас не судил. Поэтому вменение вот, греховное идет на уровне помысла, ощущения, слова, дело или впечатление посредством органов, значит, чувств наших. И если мы не проделаем должную работу, а это и есть покаянный труд, заметив грех, или увидев, что он вошел в душу, или нанес какое-то впечатление, тут же сделать, произвести работу очистительную, покаяться, попросить Господа прощения, значит, явить свою ненависть, отвращение к греху, прийти на исповедь, или тут же перед иконой исповедать, или пред Господом, значит, встать, исповедать это, отторгнуть грех, насадить противоположное какое-то впечатление, добродетель, почитать Евангелие, или какое-то другое место вспомнить, прокрутить какие-то светлые, чистые помышления в ответ, в молитву. И тогда мы должным образом выражаем свое отношение к греху. Мы противимся греху, мы боремся с ним, мы ненавидим его. Это то, что требует нас Господь. И видя наш труд, наше понуждение, и видя, что мы призываем Его помощь, сознавая свою немощь, Господь благодатью своей помогает нам. Он дает нам видеть этот грех, не возненавидеть его, если мы об этом просим, вот, отторгнуть его и принести должное покаяние, сокрушение. И если нагрянет скорбь, то с радостью, с благодарением приемлем как очистительную, спасительную для нас эту скорбь. И тогда мы в покаянии. Тогда мы не вышли из пределов. И грех, который вошел в душу, не утвердился там, не нашел места, не нашел сочувствия, а нашел вражду, отражение, и он был отражен. Этим умолилась хоть в какой-то степени наша страсть, данная какая-то, по которому виду пришел этот грех, помысл или впечатление. И таким образом мы ведем брань с этой страстью. И с каждой страстью. Помимо того, что вообще исповедуем ее, наблюдая за ней внимательно, то еще все эти новые, свежие впечатления постоянно изгоняем из души и не даем укорениться. Если мы этого не делаем, горе нам, мы безответны. Мы не можем одеться в брачное одеяние, которое нам предлагает Господь. Мы будем связаны по рукам и ногам и ввержены во тьму кромешную, в которой мы уже и находимся. Поэтому самым серьезным образом отнесемся к словам Господа и в этой притче, и в других подобных притчах, когда Он призывает нас, пока есть время, не удовлетворяться формальным положением, а достигать брачного деяния и участия в брачном пире вот таким отношением к греху и стяжанием благодати Духа Святаго. Чего да поможет нам Господь своей благодатью, молитвой Пречистой Своей Матери всех святых. Аминь.